Здравствуйте, дорогие наши зрители и подписчики. В эфире снова Госдума на диване.
Снова здорово, да.
Эдвард Скомороха, Павел Юрьевич Овсянко, Илья Вячеслав Чертков рассуждают о том, что бы нам поменять в России, а точнее просто фантазируют, как всегда, необоснованно. Как вы знаете, у нас сейчас очередная итерация борьбы с миграцией. Ну, по доброй традиции, в течение года государство делает все, чтобы мигрантов в России стало больше, делает различные программы привлечения иностранных рабочих в Российскую Федерацию, а потом разное происходит. Вот недавно, к сожалению, произошла действительно очень серьезная трагедия, после которой государство вдруг осознало, что в России очень много этих самых иностранных рабочих, и большинство из них, ну, скажем так, значительная часть находится здесь, незнамо зачем. И государство...
А можно сразу тебя поправлю? Давай. Государство осознало не только, что здесь находится много рабочих иностранных, оно осознало, что оно их не контролирует, а те системы контроля и взаимодействия с национальными диаспорами и те смысловые акценты, которые позволяли мигрантам здесь существовать, немножечко не работают, оказалось. Не работают немножечко. Да, на некоторую, я хочу понять, не на всех, на некоторую часть определенным образом настроенных мигрантов.
И, соответственно, как вы видите, сейчас практически везде и на уровне правительства, и на уровне наших любимых собирателей бутылок у метро ведутся дискуссии, как бы нам со всей этой миграционной историей разобраться. Мы не могли не удержаться от вовлечения в значимые, знаковые для всех россиян процессы, поэтому прямо сейчас на этом диване будет твориться действо в виде экспертной дискуссии по вопросам миграции. Павел Юрьевич, вы вообще как к мигрантам-то?
Давай разделим это все следующим образом. Мигранты, в первую очередь, это экономика.
Так.
Это рабочие руки, которые прибывают сюда для того, чтобы производить добавленную стоимость.
Так.
Как к экономическому явлению, я к массовой миграции низкоквалифицированных, а в основном у нас низкоквалифицированная рабочая сила идет из Средней Азии, отношусь сугубо отрицательно.
Да.
Я подчеркну, что у меня нет предрассудков, связанных с религией приезжих, с их культурными отличиями. Я их прекрасно понимаю. Я путешествовал по Средней Азии. Я был в Узбекистане, в Таджикистане. Я был в Казахстане. У меня есть знакомые, которые живут там. У меня есть знакомые здесь в диаспорах этих национальностей, с которыми я поддерживаю довольно теплые человеческие отношения. И я прекрасно понимаю, что вопрос, связанный... Вот рассматривать, условно говоря, проблему миграции исключительно в призме национального шовинизма, это ошибочное мнение. Дело не в том, что они таджики, а мы русские. Дело не в том, что они узбеки, а мы русские. Дело в том, что, увы и ах, безусловно, значительная часть проблем, которая возникает сейчас, это проблема культурная. И вот когда у нас, знаешь, наше государство пытаются упрекать в том, что вот вы строите школы в Таджикистане и в Узбекистане, да, вы вкладываете деньги в их какое-то образование. Это наоборот сделано как раз для того, чтобы наше государство понимало, что источник рабочей силы у нас в основном Средней Азии.
Чтобы к нам приезжали более культурно-близкие нам люди.
Да. Более понимающие вообще, что такое русский язык, что такое Пушкин. А как это все работает, к сожалению, как и многое в России, не так эффективно, как бы нам хотелось. Но в целом направление политики по созданию образовательных учреждений, которые максимально русифицируют контингент Средней Азии, да, рабочий, который к нам поедет, это, в общем, разумная идея. Реализация немножко подкачала, но так у нас реализация – это не сильный конек.
Смотри, мы с тобой знаем, и многие наши зрители тоже в курсе, что, скажем так, проблема миграции – это не исключительно российская проблема.
Конечно, нет.
Большинство передовых стран мира на самом деле привлекают мигрантов, причем привлекают их в огромных...
Опять же, я хочу оговориться сразу тебе. Дело в том, что миграция, она приобретает за последнее время удивительный характер. Есть интересные такие несколько исследований по миграциям внутри континентов, условно говоря, внутри миграции, внутри Латинской Америки, внутри Африки. То есть, люди мигрируют просто как бешеные собаки. Вот 100 верст крюк в одну сторону, потом в другую. Почему это происходит? Потому что, вот, условно говоря, есть Чад, да, грубо говоря, государство в Африке. Понятно, что большинство людей, которые, так сказать, в этом Чаду, прошу прощения, живут, они хотят эмигрировать, там, условно говоря, Франция, Италия, Германия. Но не у всех получается. Поэтому для многих из них...
Нигерия выступает в качестве...
Египет выступает, Египет, например,
Нигерия,
в качестве вполне себе...
Марокко.
Да, вполне себе намного более качественной страны для жизни, чем...
Родной Чад.
Да. И это тоже создает в определенные напряжения, определенные сложности, приводит к тому, тому, что люди в Египте перестают чувствовать себя чуть более комфортно и начинают потихонечку отмигрировать уже в страны Европы. И вот этот вот процесс, понимаешь, замещение расселения, он происходит сейчас в масштабе всей планеты.
Да, например, турки переезжают в Германию, в то время как в Турцию переезжают сирийцы. Вот. А в Сирию переезжают беженцы из тех частей Ирака, где по-прежнему буйствует исламское государство. Но смотри, какой интересный момент. Опять же, мы в курсе, что в разных странах разные миграционные практики. Если мы посмотрим, например, на Объединенные Арабские Эмираты, а точнее на Эмират Дубай, там мигрантов 90% населения. То есть на одного местного эмирате приходится порядка 10 иностранных рабочих. При этом, на самом деле, сами эмираты от этого особого дискомфорта не испытывают. Уровень преступности в Эмирате Дубай является одним из самых низких в мире. А с точки зрения повседневной безопасности, ну, как говорится, дай бог бы большинству европейских стран такой уровень безопасности, как в том же самом Дубае. Но еще какой интересный момент. Хотя иностранных рабочих в Дубае привезено огромное количество, привозятся они под жестким контролем. И то, что происходит зачастую на улицах российских городов, когда приехавшие сюда иностранные рабочие, при всем их уважении занимаются беспределом и бардаком.
Бесконвойно передвигаются.
Бесконвойно передвигаются. Да, в Дубае попросту непредставимо. За это были бы наказаны и те, кто обеспечивал ввоз этих иностранных рабочих, и те, кто принимал их на работу, и сами эти иностранные рабочие. Может быть, тогда на самом деле правильно говорить не о том, что у нас слишком много мигрантов в России, потому что если говорить о серьезных экономических задачах, у нас даже, пожалуй, может быть и мало, а о том, вот, что система контроля мигрантов у нас отсутствует. И на самом деле, по-хорошему, надо было бы разобраться, каким образом сюда приезжают не только иностранные рабочие, а еще, например, их семьи. Зачем? Нужны они ли здесь? Нужна ли вот эта социальная нагрузка?
Смотри, какая ситуация. Угу. Да, повторюсь, что в первую очередь вопрос мигрантов – это вопрос экономический. Угу. То, что это рабочие руки, которые решают какие-то серьезные экономические задачи, при вот детальном рассмотрении этой проблематики мы понимаем, что мигранты не только не ускоряют экономику России, ее развитие, они тормозят.
И есть такая точка зрения, это предмет отдельной дискуссии.
Но я придерживаюсь именно ее, мне нравится, так сказать, эта аргументация, я считаю ее разумной, да, потому что у нас в основном мигранты используются в низкоквалифицированных отраслях, у нас мигранты используются там, где люди не хотят платить нормальные заработные платы, потому что это тезис, что русские не хотят работать, а какая у вас зарплата на этой должности? Ну, у нас на этой должности зарплата 40 тысяч рублей. Ну, за 40 тысяч рублей, да, потому что невозможно прокормить семью сейчас за 40 тысяч рублей.
Ух ты, лентяй, за 40 тысяч не хочешь работать.
Я, кстати, хочу тебе сказать, что вот не так давно разговор был по случаю вот этого самого трагического теракта в Москве. Опубликовали интересную историю, связанную с заявлениями в газете то ли в «Комсомолке», то ли в МК господина Агаларова, где он делал такую вот отметочку, что у нас на стройках на Дальнем Востоке работают мигранты не только из Средней Азии, но даже филиппинцы, потому что русский на зарплату 40-50 тысяч идти не хочет. Вот, знаешь, какая проблема. Но это не проблема миграции, это не проблема экономики, это проблема того, что кто-то просто немножко обалдел. Тот, кто хочет с каждой стройки, с каждой государственной копейки получать не прибыль, а сверхприбыли, ничем не мотивированные. Для чего? Для того, чтобы просто-напросто, да, вот попадать в списки Forbes различные, так сказать, красиво тусоваться, как это тоже, да, имеется, покупать яхты, дома за рубежом, а не участвовать, ну, как бы это банально не звучало, в справедливом процессе распределение национального дохода, в том числе да, через организацию каких-то масштабных строек. Мы понимаем, что мигранты в строительстве, это в основном связано не с тем, что там, как говорится, русские не хотят в стройке работать, да, а связано с тем, что там адовые условия труда, постоянные китки с этими самыми зарплатами, и мы это знаем по тех же самой работе и протестной деятельности диаспор, которые своих, так сказать, там поддерживают. Невысокое качество строительства, это знает любой человек, который въезжал в новый дом, построенный руками трудолюбивых специалистов из Средней Азии, да, потому что у них тоже нет мотивации за 40-50 тысяч вкалывать здесь, да, изображать. Безусловно, надо признать, что ты правильно говоришь, контроля у нас за мигрантами нет. И, увы, опять же, друг мой, ну, контроль сейчас в России не самая сильная наша сторона, сторона нашего государства, о чем мы тоже с тобой в наших подкастах уже говорили. Поэтому разговоры о пользе мигрантов, о том, что бизнес без них не справится, о том, что русские не хотят работать, это все лживые тезисы. А отсутствие контроля, тут причина во многом, в том числе в коррупции, почему? Потому что рынок труда мигрантов, их сюда завоза и поставки, грубо говоря, этого живого товара, он очень сильно криминализован.
Смотри, с одной стороны, я понимаю ту логику, согласно которой мигранты в России не нужны. Тут все очень просто. Даешь роботизацию, автоматизацию, механизацию,
да,
повышение качества труда и элементарно за счет повышенной добавочной стоимости уровень благосостояния россиян вырастет, а низкоквалифицированные рабочие не будут нужны. Но пример тех же самых Арабских Эмиратов, пример той же самой Японии или Южной Кореи показывает, что мигранты нужны и в высокотехнологичных экономиках, там, где все в порядке с автоматизацией, роботизацией. Потому что если у нас буквально привозят рабочих уровня плитка, ложь, раствор замешивает, то в Японии, там, в Южной Корее привозят уже рабочих, которые работают на их самых высокотехнологичных верфях и так далее. Почему? Потому что на самом деле мы в одном из предыдущих выпусков с тобой говорили, хорошо, когда людей много. Людей, когда много, это значит много потребителей. Но мы прекрасно понимаем, что современная Россия с ее 150-миллионным населением в нынешних макроэкономических условиях, согласно одной из концепций, численность этого населения недостаточно. По-хорошему, нам бы разогнаться миллионов до 300, до 400, и вот тогда наши предприятия станут высококонкурентны. Почему? Потому что у них будет большой спрос, будет множество потребителей. Хорошо, допустим, рассмотрим с другой стороны, возьмем Соединенные Штаты Америки. Мы понимаем, что значительная часть мигрантов в США – это нелегалы, которые буквально бегут туда за той самой американской мечтой. Но тем не менее, если мы посмотрим на систему миграции в Штаты, мы видим, что там в значительной степени поощряется миграция людей образованных и людей обеспеченных. По такой же логике было бы неплохо.
Я даже видел недавно видео, как куча мексиканских и латиноамериканских специалистов бегут через реку предъявить Национальной гвардии Техаса свои дипломы. Да, прямо под «посмотрите, товарищи
военные».
Это
просто к вопросу о том, что на самом деле в Соединенных Штатах Америки тоже с контролем все так себе. Но на самом деле, по-хорошему, проблема-то получается все равно не в мигрантах, потому что разве были бы россияне против, чтобы в Российскую Федерацию приезжали немецкие инженеры, японские технологи, какие-нибудь бразильские фермеры и все прочее с доказанной квалификацией, с имеющимися деньгами? Мы бы им здесь давали бы землю, возможность заработать и все прочее.
Я не могу сказать за всех россиян. Я, скорее всего, тоже был бы против.
Так.
Потому что, ну, я-то, видишь, опять же, человек контуженный немножечко, поэтому я, конечно, за развитие собственного народа выступаю. И когда ты вот перечисляешь все вот эти экономические истории, я с тобой абсолютно согласен. Но, понимаешь, в чем дело? И Южная Корея, и Япония, и любимый твой город Дубайск, да, они, заметь, перед этим выполнили еще некоторое количество экономических шагов очень интересных. Это очень большой рост доходов населения, увеличение просто кратное. Там, если брать на примере Южной Кореи, там последние 50 лет, просто на порядке, каждые 15 лет просто на порядке, да, они создали мощные внутренние рынки с огромным внутренним спросом. То есть, и когда они уже вот полностью подняли на хорошую высоту, для нас пока недосягаемый уровень жизни, трудовой уровень своего народа, да, они сказали, ну вот мы вроде как все сделали необходимое, тут надо уже подкачивать где-то из совсем новых ресурсов. Давай вот просмотрим миграцию. Но в России-то немножко по-другому все. Мы же еще даже не начинали думать о том, как увеличивать внутренний спрос, формировать внутренний рынок такой конкурентный, как повышать уровень благосостояния граждан. Не в плане там вот всяких таких классных заявлений на международных форумах от наших там чиновников, паритет покупательской способности, реально располагаемые доходы и так далее. А прям вот как прекрасно делает, сделав выводы из ситуации международной, Китай. Китай систематически на протяжении последних 15 лет делает все для того, чтобы местная промышленность, в случае чего, весь свой объем экспорта могла переключить на внутренний рынок, и это бы все покупали. То есть у китайцев было бы столько денег, что их внутренний рынок позволял бы быть...
Ну, китайцев 1,5 миллиарда пока еще.
Не спорю, но мы-то что для этого делаем? Мы-то вообще даже не в начале пути. Китайцев 1,5 миллиарда, у них хороший, так сказать, старт, что называется. Японцев чуть меньше нас по официальной данной, но тем не менее. Но Корея, но Дубай, ты понимаешь, их существенно меньше нас. А зарабатывают это все больше.
Тебе оппонент может как сказать? Они вовлечены в международную торговлю. У нас сейчас условия несколько другие.
Но эти условия у нас сейчас, они последние, там, условно говоря, 10 лет, такие напряженные. Мы же должны с тобой посмотреть, так сказать, в глубину веков.
Хорошо.
Да? Мигранты, повторюсь, угу. Да, в данной ситуации, они тормозят. Почему? Потому что, ну, не нужно перевооружать промышленность. Это совершенно не нужно. Не нужно добиваться увеличения качества труда и увеличения производительности.
Понятно,
труда.
Это очевидно.
Завезем
людей, смотри, какой
они
интересный
отработают.
Момент. У нас, с одной стороны, все время поднимается дискуссия о том, что нынешняя миграционная политика в России – это путь в никуда. Мы начинаем испытывать серьезное этнодемографическое давление, возникают культурные кризисы, возникают криминальные ситуации и все прочее. Но в то же время ровно это же самое государство фактически на самом деле требует, чтобы россияне внутри страны были менее мобильными. Потому что вот эти все рассуждения о том, что ах, у нас там в каких-то регионах слишком большой отток населения, было бы неплохо простимулировать, чтобы люди там оставались и все прочее. Хотя, честно скажем, вот совсем честно, у нас большая часть экономики – это Москва, это немножечко Санкт-Петербург, это Поволжье, Урал и добыча на Крайнем Севере. Значительная часть территории, значительная часть регионов, они демографически, я сейчас страшную вещь скажу, избыточны. Вот когда некто вскакивает и кричит, вот посмотрите, в Якутии в советское время жило 1 000 000 с лишним человек, а сейчас живет меньше, в каком-то там городе на Крайнем Севере стало в 2 раза меньше жителей. Ну, простите, на кой черт в Иркутске нужно столько населения?
Я совершенно с тобой в этом вопросе согласен. Но я не согласен с тем, что ты сравниваешь с советскими временами.
Угу.
Почему? Распределение производительной силы, в том числе населения в советские годы, это отдельная история.
Отдельная,
абсолютно,
безусловно.
Да? Она, обрати внимание, совершенно точно регулировалась намного лучше, чем сейчас, uh-huh. передвижение трудовых ресурсов, потому что там были целевые наборы, направления после окончания учебы и так далее. В Советском Союзе, крути не крути, но там был четкий принцип, как мы население по всей территории Союза uh-huh. разматываем. Человек мог родиться в Львове и после окончания львовского педагогического уехать во Владивосток преподавать в школе. Это была абсолютно нормальная ситуация.
Ну, а какой-то народ целиком мог родиться в одних горах, а потом переехать в Казахстан.
Вот тоже такая ситуация не очень хорошая. Надо, мы это не одобряем, на самом деле. Это ни к чему хорошему не привело.
Ну, потому что надо очень аккуратно с советскими практиками.
Вот, это я согласен, да. Потому что здесь как бы не совсем все правильно в этом вопросе. Существовал институт прописки. Просто так вот не переедешь mm-hmm. куда-то. Поэтому это тоже такой момент важный. И более того, ты совершенно прав. Там, где нужно работать вахтовым методом, советская власть зачем-то строила города. Со всей инфраструктурой, с детьми, с взрослыми, со школами, институтами, больницами. И так
потом
далее.
Мучилась, перевозя этих детей на потом, отдых
потом, да,
на
не
море.
И совершенно
далее.
Точно, да, что непонятно, зачем это было сделано. Сейчас мы от этого уходим. Но, друг мой, ну, если у тебя в регионе есть избыточное демографическое население, ну, сам Бог велел вложить туда денег и построить там рабочие места. То есть, если у тебя есть свободные руки...
Так если это население, оно уже пенсионного возраста.
Тогда да, согласен. Тогда, значит, нужно опять вводить какие-то, так сказать, практики. Хотя я не могу сказать, что у нас есть какие-то регионы, где прям вот одни пенсионеры.
Ну, не один. Ну,
но, смотри, я соглашусь с тобой. Почему? Uh-huh. Тут важный момент. У нас ведь как? У нас классическая ситуация, когда одна рука не знает, что uh-huh. делает вторая, при этом это Шива, да, uh-huh. у него проблемы с координацией.
Uh-huh.
У нас действительно есть такой в России, ну, скажем так, не особо где опубликованный, не особо где-то обсуждаемый, неизвестный широким массам проект, который был подготовлен Центром стратегических разработок, о том, что, в принципе, Россию надо развивать вот только крупными агломерациями, uh-huh. связать ее скоростными железными автомобильными дорогами, а все, что между ними, ну, пусть живет, как живет. И мы это видим сейчас. Есть суперагломерация Москвы, есть Уральская, есть, условно говоря, Ростовско-Краснодарская, есть Петербургская. И там все связывается, да, там, условно говоря, к Петербургу привязывается там Новгород, Петрозаводск, более-менее понятным транспортным сообщением к Москве, все, что вокруг Москвы поблизости.
В Сибири своя история.
Да, а все, что между ними, да, просто пока ты даже едешь на, условно говоря, автомобиле из той же самой Москвы в тот же самый Петербург и где-нибудь там на границе Тверской, Новгород области, там, съезжаешь куда-нибудь в сторону.
Ты видишь там великую пустошь.
Ну, ты видишь, да, что людей мало, всего мало, и, в общем, большое запустение происходит. И, да, возникает в некоторый момент у горящих голов такая история, что, ну, вот русские, да, рожать не хотят, работать не хотят, деньги
не
даже
хотят.
Сопьются. Заменим их трудолюбивыми, хорошо рожающими.
Нетребовательными.
Нетребовательными жителями Средней Азии. Вон у нас сколько пустой земли, вон у нас сколько вымирающих поселений и городов.
И они еще разводиться не разводятся, курить не курят, все такие красавчики, прямо спортом занимаются.
Нас на свай.
У нас мая это, да.
И, соответственно, вот прекрасная же история. Да, зато у нас ВВП будет хороший, зато они будут производить продукцию и так далее. Но вот скажу тебе такую вещь. У нас самый популярный вид управленческого решения в нашей стране – это, условно говоря, такой вариант с коротким плечом. Мы здесь и сейчас решаем какую-то определенную проблему. Чем эта проблема выльется для нас, чем она выльется через 10-20-30 лет, об этом человек не думает. Почему? Потому что, ну, я уже на этой должности сидеть не буду, это будет не моя проблема, а сейчас от меня требуется результат. Так везде. Нету хороших отечественных автомобилей, ну, ничего страшного. Пусть им иностранные фирмы, пусть заводы открывают. Вот что получилось, то получилось. С самолетами строить свои трудно, ничего страшного, дадим лизинг без налога на имущество.
Ну, сейчас мы опять газету завтра перескажем.
Нет, вкратце, перескажем, да. Подождите, пожалуйста, перескажем. Да? Соответственно, дадим Боингам и Аэрбасам здесь летать, в том числе бэушным, без проблем. Ну, вот мы получили то, что получили.
Вопрос.
То же самое с мигрантами.
Сейчас делать с мигрантами? Как, какими реальными, не фантастическими, реальными возможностями тонкой или грубой настройки мы можем изменить ситуацию с бесконтрольным, на самом деле, пребыванием мигрантов в России?
Ну, я считаю, что, во-первых, конечно, режим открытой границы должен быть закрыт.
Так, визовый режим раз.
Визовый режим как минимум. Угу. Во-вторых, Россия показала, что она, в общем, неплохо может, когда захочет, вводить различные цифровые сервисы. Ну, вот я считаю, что нам нужен, условно говоря, цифровой профиль мигранта.
Биометрический контроль.
Не только. Так. Там должны быть все верифицированные и проверенные данные об его документах, образовании, его жизненном пути, судимости, болезни, которые у него были.
Если человек... Уровень образования.
Если человек не долечился от полиомиелита, да, в Таджикистане, а там бывают вспышечки, не надо пускать его сюда, да. Если у него там было подозрение на инфекционный гепатит, надо его предварительно проверить. Соответственно, все справки вот о прививках, обо всем, отпечатки пальцев. И далее схема должна быть следующая, как Дубай, я считаю. Любое административное правонарушение, не говоря уже об уголовном, ты садишься на велосипед и едешь к себе на родину.
Через океан.
Да, совершенно верно. Без возможности когда-либо больше вступить ногой на территорию Российской Федерации.
Я считаю, что очень хорошей, на самом деле, системой контроля миграции является система страховых депозитов. Когда приезжая на территорию России, ты обязан приобрести страховку. Причем вот тут как раз можно будет и на диаспоры давить, и все прочее, что это же все ваши родные, за которых вы отвечаете, и все прочее. Вот, пожалуйста, коллективная ответственность.
Я бы еще суть диаспоры отдельно рассмотрел.
Да, и смотри, какой момент. Очень часто диаспоры выступают в качестве защитников своих земляков.
Ну, это очевидно, так и должно быть.
Сложно
это предъявить, да.
Я считаю, что многие со мной сейчас не согласятся, те, кто требует институт диаспор вообще отменить, запретить, жестко с ними бороться. Я считаю, с ним можно тонко работать и вводить тот самый принцип коллективной ответственности. Что если диаспора функционирует как правовой институт и берет на себя коллективную ответственность за действия выходцев из какой-то страны?
Возможно, надо деятельность диаспор законодательно отрегулировать. Написать действительно закон о функционировании диаспор национально-культурных автономий на территории Российской Федерации, где прямо прописать права и обязанности диаспор, кто и как их может представлять, какие у них есть условия.
Система штрафов и вознаграждений.
Ну, условно говоря, кнут и пряник, да, прописать совершенно верно. И меры ответственности в рамках административного и уголовного кодекса Российской Федерации, кто за что, каким образом отвечает, кто оплачивает депортации в случае, если они происходят. Более того, мне кажется, что возможно правильно сделать закон о миграции, внести туда отдельный статус о мигранте. То есть, что мигрант обязан. То есть, чтобы в законе Российской Федерации было прописано, что человек, который приезжает на территорию Российской Федерации с целью зарабатывания денег, он обязан. И там, условно говоря, по пунктам. И прямо в том числе в этих пунктах можно прописать определенные ограничения. То есть, вы не имеете права поменять без уведомления работу, там, регион с одного на другой, взять и переехать просто. Цифровой профиль есть, там, каждому из мигрантов, да, там, привязывается единая банковская карта, и он не может, там, и единая карточка телефонная. Это вот сделано как раз для того, чтобы были прозрачны все их траты, и у нас не возникало постфактум потом ситуация, когда кто-то кому-то куда-то переводил деньги, а этот человек потом приехал и куда-то где-то кого-то расстрелял.
Вопрос о цифровом профиле. А вот у нас сейчас формально требование знания русского языка является обязательным. как для мигрантов, так и для приобретающих
сразу можно прикольнуть? Прикольнуть сразу. Хочешь? Давай. Я, давай, смотрите, есть в Петербурге место такое, это центр сдачи экзаменов, куда люди приезжают перед тем, как патент получить, сдают русский язык. Они туда приходят. По идее, если ты приходишь сдавать русский язык на
ты уже должен быть.
А там все таблички продублированы, начиная от таблички «Вход», она идет на узбекском, на киргизском и на таджикском, да, на фарси. И все остальные тоже в этом центре таблички продублированы. Но о чем это говорит? О каком уровне? Вот. Если даже «Вход» они по-русски
я
прочитать
вот как раз
не
про
могут.
Эту историю. Я считаю, что все вот эти процедуры, а именно сдача русского языка, получение различных документов, должны видеопротоколироваться, находиться в публичном реестре, и чтобы на самом деле по документу, по номеру этого документа, в любой момент любого приехавшего в Россию рабочего можно было проверить и посмотреть, а как он сдавал русский язык, а как он отвечал на вопросы какого-то квалификационного теста и так далее. А еще дополнительно вести регулярные проверки, что как есть диаспоры, которые заботятся о своих земляках, так и должны быть гражданские институции внутрироссийские, которые должны выборочно эти самые записи доставать из реестра
и проверять,
и проверять. И более того, я считаю, что еще одним очень важным моментом должно быть введение дополнительных санкций в отношении чиновников и сотрудников правоохранительных органов, которые у нас занимаются миграционными моментами. Грубо говоря, если накосячил мигрант за въезд на территорию России, которую отвечаешь ты, то ты в определенной степени разделяешь его вину.
Скользкий вопрос, честно скажу, это скользкий вопрос, потому что, понимаешь, человек может въехать, условно говоря, прожить
в нормальном состоянии
два года, да, и словом, что-то может произойти, у него сорвало кукуху, мы это прекрасно понимаем, это бывает у всех, он накосячил, ну а ты-то при чем? В момент, когда ты его, грубо говоря, обрабатывал на въездной процедуре, он соответствовал всем требованиям, все документы предъявил, все было хорошо. Я здесь не могу сказать.
Ну тут смотри, когда разовый случай, это понятно. Но когда некто отвечает за регистрацию на территории, подотчетной территории 1500 мигрантов, и внезапно выясняется, что все эти 1500 разбежались кто куда и нарушают миграционный режим, ну тут, как говорится,
здесь,
товарищи...
Здесь вопрос к системе в целом,
да,
конечно. Здесь надо будет, да, с этим, конечно, поработать. Но в целом, если так вот, опять же, все это подытожить, я, конечно, понимаю следующим образом вопрос, что в том виде, в котором миграционная политика сложилась у нас, это и не политика вовсе, это некие какие-то попытки государства изобразить, что они что-то решают и что-то контролируют.
Ну, мимо них толпы людей разных наций проносятся, они стоят и говорят, мы вроде контролируем.
Да, вокруг этого происходит колоссальный как бы криминальный оборот денег, никакого четкого контроля нет, и здесь нужно, конечно, железной рукой наводить порядок. И попытки сейчас вот как бы властей, у них вот такой был нарратив, что нет терроризма национальности, что недопустимо там разжигать национальные розни. Никто национальную рознь и не разжигает. Говорим о мигрантах, мы не говорим о национальностях мигрантов. Мы не говорим, что мы не хотим пускать людей в страну, потому что они таджики или потому что они узбеки. Нет. Мы не хотим пускать людей в страну, которые непонятно чем занимаются, непонятно как работают, непонятно сколько денег из страны выводят, на каких основаниях и по каким каналам, непонятно какая социальная от них нагрузка, непонятно их уровень квалификации и та работа, качество той работы, которую они выполняют за деньги. Эта проблема исключительно экономическая и это исключительно социальная проблема. Нет в проблеме миграции никакого национального компонента на самом деле.
По доброй традиции хотелось бы обратиться к вам, наши дорогие зрители, слушатели, подписчики. А вы сами за то, чтобы мигранты в России приезжали в большем количестве или в меньшем? За визовый режим или за какие-то дополнительные меры ограничения? Словом, время для имитации демократии. Все, как мы любим.
Поимитируем немножко. Да.
С вами были Павел Овсянко, Илья Чертков.
Пока-пока.
До скорых встреч. Пока-пока. Tiriam 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 tiri